Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Каждое лето две наших дружных семьи отправлялись в провинцию из Москвы на дачу в одну из деревень Центральной России. Денег, чтобы отдохнуть на юге или даже за границей, у нас не было. Да и небезопасно стало в наши дни отдыхать за рубежом, учитывая возросшую террористическую активность на заграничных курортах. Поэтому лучшим местом отдыха во время отпусков для нас стала небольшая деревенька Хомутовка в Псковской области. Дом в этой заброшенной в псковских лесах деревне достался по наследству моей тещи Елене Викторовне. Тут жила ее дальняя родственница по отцу, баба Зина. И когда бабка умерла, дом достался ей. Хотя у бабульки были и другие родственники, но никто из них не позарился на старый деревенский домик в глухой заброшенной деревне, лишенной последних благ цивилизации в виде электричества. Провода на столбах срезали еще в лихих 90-х. Охотники за цветным металлом. А восстанавливать и тянуть новые провода из ГДОВа местные власти не посчитали нужным, так как в деревне на тот момент жило всего 5 жителей. А для 5 человек проводить за 20 километров от ГДОВа электрические провода — это уж слишком роскошно. Да и потом в этих лесах новые провода могла бы постигнуть участь старых. Так что и осталась Хомутовка без электричества. Но Елену Викторовну это обстоятельство не смутило. Отсутствие электричества с лихвой компенсировалось чистым воздухом, первозданной природой и тишиной вокруг. Последний трактор в Хомутовке разобрали и сдали на металлолом в конце 90-х, когда распался здешний колхоз. И после шумной Москвы, где день и ночь за окнами рычат миллионы машин, тут было непривычно тихо. Да и места здесь были красивые. Леса, полные грибов и ягод. Небольшая, но довольно глубокая река. Она протекала вблизи деревни, в которой так приятно было купаться летом. Не случайно здешние места до революции в царские времена облюбовали известные в России дворяне. Галицины, Потемкины и другие. Остатки былых барских домов все еще стоят в окрестных лесах. В Хомутовку в годы войны немецкая оккупация пришла с опозданием на целый месяц. В то время, когда вся Псковская область была под немцем, в Хомутовке фашистов не было. Целый месяц люди жили обычной жизнью, как до войны. Потому что немцы не сразу нашли среди псковских болот деревню, в которую можно добраться по одной единственной дороге. Да и то в сухое время года. После дождя в Хомутовку не пройти, не проехать. Почва тут особенная. Смесь глины, песка и чернозема. Стоит ей намокнуть, как она тут же превращается в пластилин, вязкий, прилипающий к ногам. Даже трактора вязли, и только на лошади или пешком можно было пройти в Хомутовку. Да и то, если знаешь туда дорогу. Помог немцам найти деревню один местный житель, ставший впоследствии полицаем. Но фашисты так и не появились в деревне, прислав туда лишь отряд полиции, целиком состоявший из местных. Да и что немцам было делать в этой глуши, где даже нормальных партизан не было? Был один отряд. Но они тихо себе сидели на острове посреди болота. Гнали самогон. Ходили по ночам к своим женам в деревню. И активизировались лишь тогда, когда немцы погнали наши войска из Псковской области. Мне и моей жене Тане, конечно, было не по душе проводить лето в деревенской глуши. Как я сам приехал в Москву как раз из такой деревни, подобной Хомутовке. И сыт был деревенской жизнью по горло. Жена тем более боялась комаров и змей, которые водились в окрестных лесах. И предпочла бы провести лето в душной Москве. Но с интернетом, мобильной связью, дискотеками и другими благами российской столицы. Чем дышать чистым воздухом вдали от цивилизации? Но спорить со своей матерью она не могла. Елена Викторовна была женщиной строгой, красивой и властной, которая держала свою дочь в узде, да и меня тоже. Теща не раз намекала мне, что отправит меня в мой колхоз, откуда я приехал, крутить коровам хвосты, если я буду выделываться. И я молчал, полностью подчиняясь своей второй маме, еще не старой 40-летней даме, коренной москвичке, избалованной, но довольно интересной женщине для мужского взгляда. Жила моя теща без мужа, вдвоем с дочерью на тот момент, когда я познакомился с Таней на одной из столичных дискотек. Елена Викторовна была не в восторге от выбора своей дочки, когда она привела в ее московскую квартиру зятя-колхозника. Но делать было нечего. Дочурка ее, если мягко сказать, была далеко не пай-девочка. И взять ее в жены мог только приезжий парень, который не знал об ее похождениях в Москве. И теща мудро решила, что лучше держать синицу в руках, чем ловить журавля в небе. И я стал жить в ее московской квартире, женившись на Тане. Поначалу теща всячески показывала свое пренебрежение ко мне, мол, она москвичка интеллигентная, а я колхозник. Но вскоре, поняв, что зять ее парень спокойный, без особых вредных привычек, перестала мной помыкать и стала обращаться со мной как с равным ей. Другая семья москвичей, которая проводила вместе с нами лето в Хомутовке, была аналогичной нашей. Ведь главой там была родная сестра Елены Викторовны, очаровательная Марина, женщина, способная одним взглядом поставить любого мужчину на колени перед собой. Она была моложе моей тещи на 3 года и также жила одна без мужа с дочерью. Ее Света, двоюродная сестра моей Тани, была замужем за моим другом Витькой, с которым мы вместе приехали на заработки в столицу. Правда, я из Тульской области, а он с Урала. И однажды вечером после работы на одной из московских дискотек мы с ним познакомились с сестрами, Таней и Светой, и впоследствии, женившись на них, обосновались в столице, став москвичами. По сути, коренных москвичей в Москве не так уж и много. Больше половины жителей столицы — это лимитчики, переехавшие в Москву в 70-80-х годах прошлого столетия для работы на стройках, автоколоннах и прочих грязных профессий, куда не шли москвичи. И так и оставшись в Москве, получив в свое время бесплатные квартиры. Костя, ты уже наглеть начинаешь, я смотрю. Марина Николаевна убрала мою руку со своего колена и сердито посмотрела на меня. Давай лучше рассказывай свои дурацкие анекдоты, чтобы я не заснула за рулем и мы не попали в аварию, сказала мне сестра моей тещи, и я начал рассказывать анекдоты про кавказцев, нарочно картавя голос, между делом просматривая на коленке женщины, которые соблазнительно белели в свете индикаторов на приборном щитке нашего автомобиля. Мы ехали по пустынной ночной трассе из Пскова в Годов. Марина Николаевна вела машину, а я сидел с ней рядом на пассажирском сиденье и забавлял тещу моего друга Витьки анекдотами. Остальные из нашей группы: моя жена, ее мать Елена Викторовна, Света, супруга моего кореша, и сам Витек, спали в просторном салоне Соболя 4-4. Мы специально купили такой микроавтобус для поездок в Псковскую глухомань, вместительный и в то же время позволяющий ехать по бездорожью. У Соболя 4-4 были 2 ведущих моста, а по проходимости он превосходил легендарный УАЗ и его разновидность Буханку. Наглость — второе счастье, Марина Николаевна, сказал я Витькиной теще. и опять попытался положить руку ей на колени. И получил от нее увесистый шлепок ладошкой. «Я тебе такое счастье устрою по приезду. Мало не покажется», — ответила мне тихим голосом сестра моей тещи. И покосилась в зеркало заднего вида на салон автомобиля, где спала ее сестра, зять с дочкой и двоюродная племянница. Глаза женщины горели в темноте праведным гневом, но в них застыли смешинки. Несмотря на разницу в возрасте между нами в 18 лет, мы явно симпатизировали друг другу, но ничего серьезного между нами не было, не считая легкого флирта. У нас с Мариной Николаевной было общее увлечение. Это история и кладоискательство. В деревне, где была наша дача, мы с ней в свободное время лазили по оврагам и лесам в поисках кладов, зарытых тут еще при царе. Внешне Марина в свои 38 лет выглядела как молодая девушка, стройная с черной челкой. И только морщинки под глазами выдавали ее возраст. «Смотри, Костя, голову оторву, если узнаю, что ты с моей сестрой в любовь играешь. Во время ваших хождений по лесу», — говорила мне теща, всякий раз, когда мы уходили с Мариной Николаевной бродить по окрестностям с металлоискателем. Но моя Таня меня не ревновала к своей тетке и всегда заступалась перед матерью. «Да ладно тебе, мам, к парню придираться. Они же помешаны с тетей Мариной на своей истории», — говорила своей матери Таня. Когда-то начинала наезжать на меня. И в этот раз по приезду в деревню. Через пару дней, когда женщины убрались в доме, помыли полы после зимы, а мы с Витьком вскопали огород под зелень и огурцы с картошкой. Марина Николаевна, улучшив минутку, позвала меня в лес, походить вдоль реки и оврага с металлоискателем. «Кость, пошли погуляем и заодно что-нибудь поищем. Я карту старинную Гдовского района в Москве на Митинском рынке купила. Уйму денег за нее отдала. Там как раз и наша деревня обозначена». Заговорщицки толкнула меня в бок Светкина мать. И я спросил у своей тещи разрешения пойти в лес с ее сестрой. А она любила, когда я у нее спрашивался. Взял свой металлоискатель, лопатку, рюкзак и пошел к лесу вслед за Мариной Николаевной. «Вы смотрите, не загуляете у меня там гулены», — крикнула нам с крыльца Елена Викторовна, показывая мне кулак. Теща сама никогда не принимала участия в наших поисках ценных вещей в местных лесах, полагая, что это баловство и пустая трата времени. А девчонки Таня со Светой не любили ходить в лес, боясь змей, которых в этих болотистых лесах было много. Витек, тот больше по рыбе был специалист и любил посидеть с удочкой на реке. А с нами он редко ходил, считая наше занятие с его тещей дурью. Пошли на реку и вдоль оврага поднимемся. Вот смотри, тут дорога в старину была, а на реке мельница стояла. Марина Николаевна прислонилась к березе спиной и, развернув карту, купленную на Митинском рынке, показывала мне нахождение в дореволюционные времена мельницы на реке и дороги к ней от деревни вниз по оврагу. Вероятно, раньше по ней шла древняя дорога. Но сейчас овраг с двух сторон порос лесом, а по его дну тек ручей. «Пойду только за поцелуй, Марина». Я прижал сестру моей тещи к березе и попытался ее поцеловать. Но женщина увернулась и слегка укусила зубками меня за шею. «Ишь, какой прыткий! Найдешь клад? Тогда не только от меня поцелуй получишь, но кое-что другое», — засмеялась Светкина мать и помчалась с горы вниз к реке. А я за ней, придерживая металлоискатель, в надежде поймать женщину и поцеловать. «Кость, смотри, что это!» Марина Ник Алаевна остановилась возле реки, показывая мне рукой в сторону оврага. А там из его глубины, из-за деревьев, росших на склонах, просматривался. Темный объект, похожий на огромный металлический шар, лежащий на боку. Пошли поближе, подойдем. Интересно, что это за шар и откуда он тут взялся? Может, это НЛО? Костя. Марина взяла меня за руку, и вместе мы пошли к оврагу, чтобы рассмотреть вблизи таинственный черный шар, непонятным образом оказавшийся в овраге, не так далеко от реки, на объект земного происхождения, упавший с неба. Он явно не был похож, хотя бы потому, что он не оставил характерных следов, которые бывают от падения тела с большой высоты. Ни ям, ни воронок под шаром не наблюдалось. Даже трава вокруг него не была примята. И создавалось такое впечатление, что этот шар сам опустился с неба и аккуратно приземлился на дно оврага. На классическое НЛО он тоже не был похож, так как в 90% случаев все прилетающие на Землю неопознанные объекты внеземного происхождения имели форму тарелки. Но, конечно, бывали и исключения, и НЛО видели в форме сигары, ромба и вообще в виде сгустка материи. Но этот объект был в форме шара, причем довольно большим, метров 20 в диаметре. Но без каких-либо признаков иллюминаторов и других отверстий в нем. Блина, а я телефон в машине забыла как нарочно. Снять бы его на камеру. Кость, давай дуй до дома. Одна нога здесь, другая там. Телефон в соболе, в бардачке лежит. А я понаблюдаю за ним. Сказала мне сестра моей тещи и толкнула в бок рукой, видя, что я не ухожу от нее. Мне по-честному было страшно ее бросать одну возле этого шара, потому как я был наслышан истории о том, как инопланетяне похищают людей с Земли. Хотя по-честному считал такие истории не более чем байки, но все же опасался за женщину, в которую был, похоже, влюблен, и страховался на всякий случай. Я сама не могу идти. Ногу подвернула, когда с горы бежала. Так что ты давай бегом сбегай. А я тут побуду и посмотрю. Ну давай же, милый, ради меня. Марина Николаевна обвела мою шею рукой и поцеловала в губы. Поцелуй был коротким, но у меня закружилась голова. Я сам обнял женщину, быстро сообразив, что это избалованная москвичка сейчас в моей власти, и просунув руку ей на футболку, помял женщине тяжелые, налитые груди. «Ох, Костя, не время сейчас, не время, сынок, но я тебе обещаю. Если ты быстро сейчас принесешь мне мой телефон, и мне удастся снять на камеру этот шар, то я тебе дам, как следует дам, и позволю тебе с собой делать многое. Но это будет в том случае, если я смогу снять на телефон это НЛО. Так что все зависит сейчас только от тебя, сынок», — сказала мне Витькина теща, и в ее глазах горел огонь похоти. Она не оттолкнула меня от себя, когда я в наглую положил ладонь на ее сиськи. Марина мягко убрала мою руку, дав понять, что сейчас не время для ласк. И я побежал, опрометью без оглядки помчался вверх по косогору в деревню. Со стоячим колом членом. Меня дико возбудил тот факт, что я впервые прикоснулся через одежду к грудям этой прекрасной женщины. И то, что она обещала переспать со мной, если я успею принести ей телефон, до того, как НЛО в форме шара, лежавшего во враге, улетит на небо. «Костя, ты что, как угорелый из леса примчался? А где Марина?» — спросила у меня теща. Она сидела на улице и чистила картошку, готовя обед. «Да там во враге она. Инопланетян караулит. А я за телефоном сюда прибежал. Бросайте свою картошку, Елена Викторовна. Берите телефоны и айда за мной, пока шар этот не улетел», — крикнул я теще, и на мой крик вышли из дома сестры Света с Таней и заспанный Витек, протирая глаза. «Ты не шутишь, Костян? Какие нафиг инопланетяне? Витёк было покрутил пальцем у своего виска, думая, что я тронулся умом. Но увидев мое серьезное лицо, моментально среагировал, бросился в дом и выскочил оттуда с телефоном в руках. Пока я пролазил в машине и нашел Маринин смартфон, который был не в бардачке, а лежал забытый ею между сиденьями. Возле меня стояли все наши домочадцы с телефонами в руках, а у тещи еще и увесистая хворостина в руке. «Не обижайся, Костя, если это розыгрыш, то я тебя так отделаю, что ты долго сидеть не будешь, только стоять», — с усмешкой сказала мне Елена Викторовна и стеганула меня хворостиной чуть пониже спины. Правда, не сильно, но чувствительно. «Ой, краткая и краткая. Что вы деретесь, тетя Лена? Лучше идите за мной и бросьте вашу хворостину», — сказал я теще, морщась от боли, и быстрым шагом пошел вниз к реке. Елена Викторовна за мной, а остальные за ней. Ну как Марина? Ничего не произошло за время, пока я ходил в деревню? — спросил я шепотом у женщины, ложась рядом с ней на траву и давая в руки ее телефон. Шар был на месте и лежал в таком же положении, когда мы его впервые увидели. «Да что же это такое? Нужно в полицию сообщить. Пусть приедут, разберутся. Может, что у космонавтов там на станции оторвалось и сюда упало», — также шепотом сказала Елена Викторовна, ложась в траву рядом со мной. В руках у женщины был телефон, которым она снимала странный шар, до которого было не так далеко. Моя жена и Света с Витьком легли позади нас и также усиленно снимали шар на камеры телефонов. «Да уймись ты, Лена, со своей полицией. За ней в ГДОВ нужно ехать. Пока проездишь, полдня пройдет, а шар к тому времени улетит. Лучше давай поснимаем его на телефоны. Потом отснятый материал можно будет продать на телевидение», — повернув голову к сестре, ответила ей Марина. И тут из-за врага со стороны леса появилась, шатаясь, высокая фигура в серебристом комбинезоне. Это была женщина, судя по ее лицу и с длинным седыми волосам. Она шла, шатаясь, к шару, держась рукой за окровавленный бок. Подойдя к шару на расстояние 5 метров, высокая женщина с седыми волосами взмахнула рукой, и в шаре, как по волшебству, открылась дверь или подобие двери. Но в нем ясно обозначился проем, открывая нашим взглядами неестественно ослепительную белизну внутри. Женщина сделала шаги по направлению к проему, но, дойдя до него, упала головой в открытую дверь космолета. А то, что это был он, мы уже не сомневались. Упала инопланетянка, оставив часть туловища на земле, а другую внутри аппарата. «Она ранена, и ей нужно помочь», — закричала Марина и бросилась к шару. Я следом за ней, и за мной остальные члены семьи. «Виктор, Костя, помогите мне ее затащить внутрь», — скомандовала Марина. И мы с Витьком затащили инопланетянку внутрь шара, положив ее на пол, поскольку внутри шара ничего не было. Ни кресел, в которых обычно сидят астронавты, ни панели управления с разноцветными приборами, как у наших космонавтов на МКС, в шаре точно не было. Только голые стены, покрытые каким-то шершавым на ощупь материалом, и такой же пол. «Не похожа она на инопланетянку», — сказал я, всматриваясь в черты женщины, лежавшей на полу. Только рост у нее был больше, чем у обычных земных женщин. Где-то под 2,5 метра. Немного вытянутое лицо, большие глаза, маленький, словно детский, рот и такой же небольшой нос, слегка приплюснутый, как у негритянки и у японки. Длинные седые или крашеные в белый цвет волосы, поскольку она была на вид еще не старой. И на лбу у нее виднелись едва заметные шишки, словно маленькие рожки, с обоих сторон у височной части. Создавалось такое впечатление, что у нее под кожей что было вставлено. Она без сознания и, похоже, тяжело ранена. Нет, нам однозначно нужно вести ее в ГДОВ в больницу и сообщить в полицию. Зря мы ее сюда затащили. Ведь кто-то на нее напал тут в лесу, сказала Елена Викторовна, смотря на женщину в серебристом комбинезоне, лежавшей на полу шара и вытекающей из-под нее лужи крови. Видно, рана на боку у нее была серьезная, раз так сильно шла кровь. Парни, тащите ее назад. Тут ничего нет, чтобы ей помочь. Нужно носилки сделать из веток и нести беднягу к машине. Елена Викторовна была старшей в наших двух семьях и всегда командовала нами. И ее сестра Марина тоже ей подчинялась. Но только мы с Витьком взялись за руки и ноги лежавшей на полу шара женщины. Как открытый проем в нем, через который мы вошли внутрь, закрылся, словно затянулся. И не видно было даже щели в том месте, где только что был довольно широкий проход. Но странное дело, шар не имел окон, а внутри было светло, как днем. Сами стены этого таинственного объекта излучали свет. И что нам теперь делать? Как выйти отсюда? Выпустите нас! Закричали перепуганные женщины. Да и мы с Витьком тоже испугались, попав в эту западню. Хотя на что мы рассчитывали, заходя внутрь объекта явно неземного происхождения? Костя! Это ты, придурок, нас сюда позвал. Я так и знала, что ваше похождение с Мариной по лесу добром не кончится. Запричитала была теща, как в этот момент шар задрожал. По его бокам прошел голубой свет, больше похожий на северное сияние. И над каждым из нас, в том числе над таинственной незнакомкой, лежавшей на полу, возник столб зеленого света, который падал откуда-то сверху, и этот свет сковал нас по рукам и ногам. Я видел, как кричали что-то наши женщины, в ужасе широко открыв глаза, но не слышал их криков. Мы все стояли плененные неизвестным зеленым светом, который обволакивал наши тела словно коконом, не давая двигаться и удерживая нас в одном положении стоя. И вскоре я понял, для чего. Шар плавно поднялся и стремительно рванул вверх. Причем скорость, с которой он поднимался, была огромной. Речь шла даже не о сотнях километров в час, а о тысячах. Возможно, о десятках или сотен тысяч километров. И если бы нас не удерживал таинственный зеленый свет внутри огромного зорба, нас бы убило в одно мгновение. При такой запредельной скорости, с которой поднимался шар вверх. Но странное дело, перегрузок, которые должны были возникнуть при таком скоростном подъеме, и тоже по сути нас убить, взорвав наши кровеносные сосуды высоким давлением. Их не было. Мы просто стояли в коконах зеленого света и неслись в неизвестность. Вместе с таинственной незнакомкой в серебристом комбинезоне, лежащей на полу. Страха как такового у меня не было. Наоборот, было интересно, что с нами произойдет, когда шар достигнет своей цели наверху. Ведь это был, по моему мнению, не сам космический корабль пришельцев, а зонд, который они отправили зачем-то на Землю. Судя по его размерам, этот аппарат не мог странствовать во Вселенной. И где-то в космосе должна находиться их основная база. Корабль, на котором они прилетели в нашу Солнечную систему.